Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», и сейчас расскажем о том, что Турция заявляет, что станет энергонезависимой, а все благодаря найденному в Черном море новому месторождению газа. Об этом и сказал глава Министерства финансов республики Берат Албайрак. По его словам, обнаружение залежей объемом 320 миллиардов кубометров – это событие, которое буквально изменит историю Турции и сэкономит огромную часть бюджета. Действительно ли это так? Поговорим сейчас с экспертом финансового университета при правительстве России. На прямой связи со студией «Радио Спутник» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
Здравствуйте.
Скажите мне, действительно ли стоит радоваться за Турцию? 320 миллиардов кубических метров – это энергонезависимость и залежи в Черном море. Мы доверяем вот этой информации министра финансов?
Ну вот тут действительно важно отметить, что доверять, наверное, пока этим заявлениям не стоит. Нужно дождаться результатов официального аудита компаний, которые занимаются непосредственно этой деятельностью, оценивают запасы. Потому что очень странно, что политики об этом говорят, об этом должны говорить коммерческие компании, сколько там извлекаемых запасов. Потому что ни у кого большой добычи среди стран, которые находится на Черном море, нет. То есть Румыния немного добывает, Украина немного, мы на шельфе Крыма немного добываем. Но это несколько буквально миллиардов кубов, не десятки, а Турции нужно. Она в год потребляет 40 миллиардов кубов. 320 миллиардов, даже если мы верим этой цифре, это небольшое месторождение. Это относится к средним месторождениям, причем ежегодно оно будет давать меньше 10 миллиардов кубов. Как правило, разработка такая. И разрабатывать его будут 5-7 лет, поэтому пока, я думаю, торопиться не надо. Плюс Черное море – это глубоководные участки, себестоимость добычи там будет довольно высокая, и не факт, что это все окажется вообще рентабельным по сравнению с тем, что можно закупать уже имеющийся газ у России, Ирана, Азербайджана, либо поставщиков жирного природного газа.
Ну, видите, они кичатся тем, что будет Турция энергонезависимой, но, с другой стороны, так как вы рассказываете, если 10 миллиардов в год будут добывать, им же этого не хватит.
Да, да, конечно, не хватит. Чтобы добывать в год по 40 миллиардов кубов, там нужно месторождение уникальное, крупное, там, вот, триллион кубов запасов. То есть у нас вот Баваненкова дает, там, конечно, чуть больше, но тем не менее действительно уникальные, огромные месторождения должны быть. 320 миллиардов кубов запасов, это, я говорю, это около там, 5-7 миллиардов кубов в год объем добычи на пике этого месторождения. А потом сначала оно будет мало давать, потом выйдет на пик, потом опять будет снижаться. То есть это небольшое месторождение. И можно одного поставщика заменить кого-то, ну, либо, в принципе, хоть что-то своего добывать, потому что Турция сейчас вообще не добывает газа фактически.
Ага. А вот вы говорите, что 7 лет потребуется. Я не совсем понял. Это 7 лет потребуется перед тем, как начнется добыча, или всего добывать 7 лет будут? И что такое? Что
это? Нет, это период от сегодняшнего дня, когда месторождение вроде как открыто, что узнали, что что-то там есть, оценили предварительно какие-то запасы, видимо, до момента, когда газ пойдет в сеть, газотранспортную систему Турции, пройдет 5-7 лет, потому что это очень долгая история. Нужно разбуривать скважинами это месторождение, строить платформы, кстати, добычные, газопроводы прокладывать. Это далеко не быстрая вещь. То есть, как правило, такие проекты занимают вот от первого пробного бурения, поискового, до первого газа где-то 5-7 лет. Поэтому здесь, сколько они по протяженности будут добывать вообще, в принципе, жизненный цикл этого месторождения, будет зависеть от того, какие темпы они возьмут. Чем больше они захотят сразу отбирать газа, тем меньше, естественно, по годам они будут разрабатывать месторождение.
Игорь Валерьевич, а вы ведь помните вот эту историю, когда Украина с Румынией ругались из-за острова Змеиный, чей там шельф и кому принадлежит этот остров, это остров или скала. В результате я так понял, что Румыния там теперь добывает газ. Я могу ошибаться, по-моему, Румыния там добывает газ. И вы говорите, что очень много газа там добывает. Но спор при этом все равно был между двумя государствами. Мне кажется, они, по-моему, чуть ли не до Европейского суда дошли. А вот как вы думаете, не будет ли других претендентов на вот это месторождение, которое Турция якобы нашла в Черном море?
Ну, в Черном море у Турции как раз территориальных претензий фактически нет ни с кем, в отличие от Средиземного моря, где у нее большой спор по поводу Кипра. В Черном море там есть территориальные претензии, ну, соответственно, между нами и Украиной, естественно, там вот Румыния и Украина были споры, ну, mm-hmm. все, что вокруг Абхазии. Но у Турции как раз с соседями никаких споров нет, поэтому я думаю, что никто претендовать на это конкретное месторождение в Черном море не будет. А вот по поводу разграничения шельфа в Средиземном море, вот тут у Турции уже есть конфликты, и они будут продолжаться бесконечно долго. Но здесь логика всех стран, понятно, что надо как бы застолбить территорию, а дальше найдешь, не найдешь там какие-то углеводороды. Это уже вопрос вторичный. Главное, как бы, участок занять.
А объясните мне, пожалуйста, кстати, заодно, а как делится море? Понятно, что есть исключительно экономическая зона, да, вокруг границ государства. Это понятно. А вот если месторождение будет найдено вообще где-нибудь вот в центре Черного моря, вот кто на него сможет претендовать? Все причерноморские страны или какая-то одна страна, компания, которая нашла это месторождение? Как вот это вот в мире происходит?
Ну, здесь, по идее, что в центре Черного моря, что в центре там, Тихого океана, в любом случае, это считается международными водами, и разрабатывать такие участки можно, но там уже процедура идет через согласование с ООН, поэтому, по сути, никто этим не занимается. Все работают только в своей акватории. Можно расширить свою зону до 200-мильной как бы, отметки, но при этом как раз в специальную комиссию ООН надо подавать документы, которые доказывают, что твоя континентальная платформа, она выходит вот и составляет шельф. Вот этим мы занимаемся в Арктике. Мы доказываем, что, что хребет Ломоносова и Менделеева – это, естественно, продолжение нашей континентальной платформы. Турция таких заявок не подавала, и в Черном море в этом плане все границы уже утверждены. Поэтому в центре Черного моря, ну, на практике никто добывать не может, потому что слишком сложная процедура, и все эти согласования проще найти где-то другие углеводороды, месторождения, либо у кого-то покупать. Потому что это неподъемная процедура, как вот согласование через ООН.
Да, я благодарю вас за разъяснение, Игорь Валерьевич. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был на прямой связи со студией «Радио Спутник».